Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 29 мая, время 23 часа. В Киеве такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим. День 460 с Алексеем Арестовичем. Алексей, приветствуем тебя.
Да, я тут подумал, что когда-то же будет 500-й день, да?
Что, 40 дней? Это не так-то и много, да, на самом деле.
Да, да, такое.
Полтора месяца и все, и уже 500 дней. Нормально. Ну вот, нас уже смотрят около 36 тысяч, 14 тысяч поставили лайки, просьба огромная. Мы в неурочный час уже выходим второй раз, и это поздновато для некоторых. Многие не поспевают к эфиру, поэтому те, кто запутался, для них очень важны ваши ссылки. Если вы их разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, по возможности обязательно поставьте лайки, чтобы мы попадали в рекомендованные, это тоже поможет, собственно говоря, распространению эфира. Ну и подписывайтесь обязательно на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по его имени проходите, подписывайтесь тоже. Ну что ж, тогда начнем. Давай, знаешь, начнем. Ты видел двойной такой, да, комбо-обстрел Киева, ну не только, и дронами, и с использованием дронов, и баллистическими ракетами, и вроде как... Пока предварительно, по официальному заявлению, ни одна ракета не долетела, все было сбито, несмотря на то, что, так сказать, все-таки последствия какие-то есть, вот кадры были, дети бегут и так далее. Ну вот смотри, какой вопрос. Вот они уже какой раз уже не достигают, но почему-то упорно продолжают бить по Киеву. Согласись, ну логика должна быть, Патриот сбивает.
Логика очень простая.
Давай, говори.
Простая, понятная. Во-первых, это продолжение вчерашней нашей истории. Заключается оно вот в чем, что им нужно психологически нас привести в состояние повышенной тревожности. И на это будут накладываться все другие факторы. Они формируют общественное мнение против войны, за сдачу. Это их главная задача. Формируют доступными средствами, информационными операциями, психологическими операциями, давлением психологическим, которое они оказывают через постоянный обстрел. Потому что даже когда наше ПВО все сбивает, обстрелы никому настроение не добавляют. Это бахи страшные и так далее. Первая задача. Да. Просадить психологически. Обеспечить тревожность и создать условия для формирования общественного мнения, которая готова на уступки, давит на власть с целью уступок. Тут они ошибаются, но с другой стороны, надо же что-то делать. Второй момент, они просто тратят наши средства ПВО активно, ракеты. Ракеты и другие средства ПВО перед контр, вообще сами по себе, перед контрнаступлением, потому что во время контрнаступления они собираются очень активно применять свою боевую авиацию по наступающим войскам. Им нужно, чтобы ракет у нас было как можно меньше. Раз. Во-вторых, мы не перебрасывали их, например, из Киева, из-под Киева или из других районов на направление наступления. Чтобы не было такого эффекта. Например, убедившись в том, что средств ПВО, которые в войсках, недостаточно. Вот. То есть они еще от этого страхуются. Так что логика их понятна. Ну и плюс третье, они очень хотят поразить средства ПВО, которые у нас на вооружении. Влупить хоть один Патриот, хоть один Аристи, хоть один Насамс и прочее. Вот. А четвертое, они бьют все-таки по целям, которые имеют военное промышленное значение в свете развития войны, пытаются по ним попасть. Поэтому как бы, это комплексный удар предполагает комплексные цели этого удара. Их несколько, вот мы их перечислили в основном.
Понятно. Понятная логика. Все-таки это так или иначе связано с контрнаступлением, я правильно понимаю?
Ну, да, на какой? Твой взгляд, одна из версий. По двум пунктам связано с контрнаступлением.
Контрнаступлением. Нас 111 тысяч смотрят, пожалуйста, просьба. Те, кто присоединился, время позднее, у кого какое, со всего мира люди смотрят. Не забывайте, что нужно сразу же ссылку поставить. Люди по ней пройдут, тоже будут смотреть. Вот смотри, и президент Украины Зеленский, и ряд других высших должностных лиц все больше говорят, что все готово к контрнаступлению. Мы, так сказать, получили все, что необходимо, ждите и так далее. Ну, кто как. Вот у меня даже спрашивают СМИ там и так далее. Выглядит как продолжающее ответное психологическое давление, троллинг такой, ну, такой беспощадный, что, ну, как бы вам все там, как говорится, пизда. Потому что вот начнется, и вообще шансов нет. И бегите, дураки, бегите. Насколько ты полагаешь затянутая история с контрнаступлением? Потому что это общая тема везде вокруг. Все говорят, а вот там оно слишком затягивается, мы все ждем. Вот это,
ну, то хорошо.
Ли, с одной стороны, обман и ожидания, а то ли вот в отношении Москвы нужно еще подержать паузу.
Как а что такое затягивается? Можно? Затягивается по отношению к чему?
Ну, затягивается просто к ожиданию, больше ни к чему.
К ожиданию, да. Но эта категория такая очень специфическая. Если бы она была там назначена, Олимпиада была назначена условно на 15 мая, да. А оно все никак не наступает, тогда, да, мы могли бы сказать, затягивается. Спектакль затягивается. Он никто же не объявлял дату начала контрнаступления, правильно?
Нет.
Затягивается только разговоры о контрнаступлении, затягивается ожидание. Ну, как бы цена вопроса слишком велика, чтобы пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям. Вот одной из самых сильных сторон нашего военно-политического руководства в этой войне является то, что они не собираются соответствовать ничьим ожиданиям. Не собирались и не собираются. Это сильнейшая сторона. Я, кстати, когда все это начиналось, боялся, что не смогут выдержать линию. Но смогли. Смогли и выдерживают. То есть общественное мнение это хорошее, все ожидают, хотят, все переживают, все свистят в пальцы. А они действуют сообразно целям, задачам, условиям. В отличие от российского руководства. Но это еще Шпеер, министр промышленности Третьего Рейха, говорил, что и в дневнике писал, что его поражает свобода, с которой демократические лидеры обращаются со своими гражданами. То есть он говорит, и продуктовые карточки в Британии. И, значит, фильтрационные лагеря для американцев японского происхождения в Америке. И золото сдают. И кофе сдают, и все остальное. Говорит, Гитлер половину такого не мог сделать. По той простой причине, что он очень зависит от общественного мнения. Что диктатор и толпа – это диалектическое единство.
Ну, понятно, более чувствительные.
Да, но они более диктаторы, как ни странно, которые могут убить каждого, взять отдельного человека, убить, посадить в тюрьму. От толпы в целом зависит гораздо сильнее, чем демократические лидеры. Вот мы показываем, что высшее военно-политическое руководство Украины – похвально как-то неудобно говорить, но в высшей степени эффектно проводит свою линию, не ориентируясь даже на общественное мнение.
Ну да,
не помните, сколько говорили? КГБ против КВН, так выясняется, что КГБ зависит от общественного мнения гораздо больше, чем КВН, которые, казалось бы, там кричали, да им только аплодисменты, им только этим клоунам только, значит, удовлетворить ожидания публики, что они сверхчувствительны. Ну вот, пожалуйста. Сколько публика ждет контрнаступления уже? Изрядно вымотались все, знаете ли. Но при этом что? Мы действуем, исходя из военной необходимости.
Да, да. Но более я того, даже политика, маленькую ремарку добавлю. Маленькую ремарку надо оговориться, что это в условиях, это чувствительная зависимость у диктатуры, в условиях проигрыша, в условиях непобеды. Понимаешь, когда победа, не спрашивают, не оборачиваются. А здесь, понимаешь, приходится, потому что чревато открыть второй фронт внутри, политический фронт.
Ну, вот прекрасно. Война – политический процесс, он вызывает политические следствия. Между прочим, наше руководство даже политически себя ограничивает, давая простор действий для военных, исходя из логики. Потому что политически, если бы вообще ориентировались на общественное мнение и на политику, то начали бы раньше. Но видно очень четко, что военные ведут свою линию, да, и ведут ее железно, не обращая внимания ни на что, кроме военной логики и необходимости. И это очень хорошо, это наша сильнейшая сторона в этой войне.
Я просто процитирую президента Зеленского, он буквально там, не знаю, час назад сказал, что чуть меньше. Сроки движения наших войск уже утверждены. Спасибо бригадам, которые подготовились. Ну, то есть это законченное предложение. То есть здесь нету, не оставляет вариантов. После этого, в принципе, можно и дальше поиздеваться. Знаете, как у Солженицына, воткнул и повернул. То есть отвертку в печени. То есть можно сказать, а мы тут что-то это замельтешили, передумали. Давайте вы еще понервничайте, побегайте. А вот. Ну, давайте уже, давайте. Я сегодня приводил...
Ну, цитирую одного автора.
Да.
Удивительно, сколько удовольствия может получить мужчина, мотая нервы своему противнику, а ведь считается, что это чисто женское занятие. Нет, военные очень любят мотать нервы противнику, да, раздергивая его в разные стороны и так далее. То, что контрнаступление вот-вот, очень хорошо видно по результатам работы в нашей авиации и артиллерии. Потому что бесконечное накрытие целей в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске. Луганске, да, оно о чем-то говорит. Просто так бы не стреляли. Такие вещи делаются. Такую глубину непосредственно перед наступлением.
Я, скажите так, я тут приводил в пример киноцитату большую из фильма Жана Ано, есть, ты знаешь, известного режиссера французского, он тут несколько фильмов поставил. У него был ранний фильм с Патриком Дивеером, который застрелился французским актером. «Удар головой» был. Замечательный фильм. Французский фильм моего детства, я раз пять на него ходил. Сюжет там такой, что главного героя засовывают в тюрьму, он отличный футболист. Это комедия. А играет футбольная команда, без него и начинает проигрывать. На Кубке Франции, ну, там какой-то мелкий городок. И вот они его выпускают, он забивает в полуфинале там два мяча, по-моему. И что делать? Он становится героем города, а его прямо из тюрьмы вытащили. А поскольку они его посадили туда сами, он начинает мстить. И знаешь, как он мстит? Он ничего не делает. Он им всем угрожает и проходит мимо автозаправки, то есть авторемонта, как это, автоделови, гаражист во Франции, да, вот, потом мимо магазина, не насилует жену хозяина завода, отказывается, ну, и, в общем, так он им всем мстит, просто их игнорируя, и, значит, а он герой, как бы, ну, и, конечно, команда без него в финале проигрывает, он не выходит на поле. Ну, в общем, ладно, поедем дальше. Вот, ты знаешь, сейчас начала озвучиваться версия весьма радикальная относительно Пригожина, что вывод войск тут как-то затуманился, никто не понимает, называется 10 июня, до которого должны сдать позиции Министерства обороны частям, но Министерство обороны пока не реагирует. И, так сказать, я вот сегодня Сырского слушал, он говорит, ну да, Пригожин объявляет о выводе, но пока вот радикально чего-то не произошло. Они не передали позиции в Бахмуте, и вообще не очень понятно, а вокруг звучат новости об окружении Бахмута и возможном, собственно говоря, так сказать, вы первой победе, если его действительно с флангов окружат, если это будет частью контрнаступления, одним из направлений ударов, то вообще первая победа-то абсолютно. То есть, ну, взяли его Бахмут, и что дальше? Причем накладывается это все на версию того, что Пригожин состоит в связи с группой лиц, прежде всего Юрием Ковальчуком, его сателлитом, первым замом Кириенко, назначенным Ковальчуком, Сергеем Кириенко в свое время с Росатома, первым заместителем главы администрации, отвечающим за внутреннюю политику. Вот у них такой некий заговор против генералитета, против Шойгу и Герасимова, а ртом озвучивающий все это является Пригожин, которого не убили до сию пору только благодаря этой части, ну, в том, что он является частью этого заговора. И что вообще они готовят сдачу Бахмута тем, что мы уходим 10-го, а никто толком не приходит. То есть оборонять так, как его могли бы оборонять ЧВК Вагнер, не будет. Насколько, на твой взгляд, эта версия прозвала? Ну, сейчас они это все делают для почетной капитуляции, сдачи виновных в виде, значит, генералов. Это они все просрали, а не мы. Вот приблизительно вот так.
Ну, конспирология хорошая штука, она должна,
да,
она должна опираться на факты. Факты пока таковы. Часть подразделений Вагнера вывели. Малую часть и не самые ударные. Большая часть остается на тех же позициях. Объявлено много чего, мало чего происходит. Поэтому мы уже видели его там торжественный отход 10 мая, да, в 00 часов, как он объявлял. Уже, значит, июнь скоро. А ВОЗ и ныне там. Поэтому я с прищуром смотрю на всю эту риторику, на все эти выводы, переводы и так далее. Поэтому посмотрим. Опять же, ну если так, как ты говоришь, наши войска окружат, да еще нанесут встречную, ну, вернее, в ходе контрнаступления окружат Бахмут, то это будет не первая победа, это будет как классическая сталинградская поражение.
Нет, нет, их первого, взятие Бахмута,
а будет это даже не победа будет, это уже не будет считаться победой. Это будет оговорюшка. Ну, посмотрим, что там гадать. Сырский так загадочно сказал сегодня, что, значит,
да, впереди
там большие дела, наступление и так далее. Посмотрим. Придет время, мы пойдем. Посмотрим. Вот. Но пока, да, пока сражаются за фланги наши войска, там не так все просто, как кажется, да, но тот факт, что они сумели там противника остановить и даже подвинуть, это само по себе очень высокая оценка, даже оно стоит очень высокой оценки с военной точки зрения. Да и человеческое. Ну, как-то так.
Давайте об этом замутим опрос. Вот сейчас мы ставим вопрос в чате. Звучит он тогда следующим образом. Воспользуется ли ВСУ уходом из Бахмута ЧВК «Вагнер» и передачей позиций частям Министерства обороны РФ для захвата города. Да, нет, этот повод несущественный. Просто посмотрим, как думают зрители, действительно ли... ну, в этом вопросе, действительно ли ЧВК «Вагнер» это единственное боеспособное соединение, которое могло взять Бахмут и его оборонять. Вот скажем так, повернем вопрос в эту сторону. А вот пусть зрители ответят.
Единственное, думаю. Думаю, единственное в
российской армии. Ну, вот как зрители и скажут.
Нет соединения сопоставимой численности, способны решать такие задачи. Да. На настоящем этапе войны. Они взяли Попас, они взяли Донецк-Лисичанск преимущественно, они взяли Бахмут и Солидар. Все, что бралось, брал Вагнер.
Ну, это существенное замечание. Мы сейчас карту показываем, ты сразу можешь по карте пробежаться.
Да, что там пробегаться, без особых изменений. С момента вчерашних наших разговоров так точно ничего особенного не произошло. Основное событие – это сейчас обстрелы, налеты и так далее. По земле идут бои местного значения.
Ну вот, например...
В смысле, что они не интенсивные, не заслуживают внимания. В том смысле, что карта не движется, поэтому там нечего показывать по карте. Ну, то же самое можно назвать Угледар, Авдеевка, Бахмут, Кременная, Лиман. Вот это направление основное. Белогоровка там немножко, что было.
Ну, то есть, ты считаешь, это не похоже на затишье такой перед...
Да, какое же затишье? Там Месилова идет по полной. Единственное, что карта никуда не движется, поэтому по карте этот самый... По карте особо показывать нечего. Мы можем показать только более интенсивное действие. Более того, как бы, понимаешь, с Вагнером такая история. Я думаю, что они... Пригожин расценивает угрозу окружения Бахмута как реальную. Он неоднократно об этом говорил.
Так поэтому он выводит или почему?
Да, они выходят, Вагнера уходят, уходят частями, медленнее, чем ожидалось, но реально выходят из Бахмута, из окружения. Они дают возможность регулярам, там, регулярным войскам Российской Федерации или сохранить свое лицо, или, простите, обосраться по полной. Пригожин очень бережет свою группировку. Не потому, что он человеколюбивый гражданин, а потому, что это основа его реальной силы. Пригожина приключения в Судане интересуют гораздо больше в Центральной Африканской Республике и в Мали, чем приключения под Бахмутом. Он говорит, это вообще не наше дело этим заниматься. Он же говорил, когда меня в марте прошлого года вызвали, да, когда у вас все было плохо, мы пришли на помощь. И что мы получили в результате? Так вот, он всю эту высокую песню сложил и запел по поводу того, что вот выходим из Бахмута, 10 мая, не хотим и так далее. Покажите, Пригожин, Шойгу, Герасимов, где снаряды. Вся эта истерия, она была связана с тем, что начали ложить кадровый состав Бахмута. Потери, которые он назвал, Бахмута Вагнера, потери, которые он назвал, 10 тысяч убитыми из костяка, это очень дорогая цена за районный центр, в принципе, и для него особенно. Он хочет сохранить костяк группировки. Ладно, когда можно было зэками жертвовать, там и всеми прочими мобилизованными, случайно оказавшимся в Вагнере, потому что их не жалко, это переменный состав. А вот профессионалов, которые там пошли по три войны, которые в Африке засветились, умеют, там мотивированные, злые, умелые, их он хочет сохранить. И он расценивает угрозу окружения Бахмута как реальную, поэтому выводит их оттуда.
Ну, он не хочет, смотри, брать ответственность за предстоящее поражение, за оставление Бахмута или
ответственность потерю Бахмута. Что такое? Он не хочет, чтобы все попали там в окружение. Представь себе, вот Вагнер в окружении, и мы его там добиваем весь в полном составе, или сколько там его есть, или больше половины. Это что тогда будет делать Пригожин? Это конец этой всей истории. Он без кадрового костяка, несколько тысяч головорезов, которые способны там оказаться гирей на любой чаше весов, как в ходе международного военного конфликта, так и в случае внутреннего конфликта, он ничто. В одиночку. В одиночку или там 100-200 бойцов. Он хорош, пока у него десяток тысяч. И вот он стремится их сберечь, как только может. Но...
Так, хорошо. Хорошо. Ну ладно, посмотрим, как будут дальше голосовать. У нас Опрос, напоминаю, уже 18 тысяч проголосовало, воспользуется ли ВСУ уходом из Бахмута ЧВК «Вагнер» и передачей позиций частям Министерства обороны РФ для захвата города. Да, отвечают 48%, нет, 12%, это повод несущественный, отвечает 40%. Ну вот смотри, небезынтересное заявление сегодня сделал глава украинской разведки военной Кирилл Буданов, пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. Прямая цитата. «Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все увидят», заявил Буданов, комментируя сегодняшний обстрел Киева. Значит ли, что это? Да? То есть, Буданов, видимо, не сильно так слов на ветер бросает, мягко говоря, после того, как он это говорил, потом что-то взрывается, кому-то дарит статуэтку, или того хуже, куда-то кто-то едет и занимает какие-то спутниковые города в отношении всяких там центров столичных субъектов федерации. Вот это как мы должны расценивать, на твой взгляд? Это означает, что продолжатся какие-то действия, ну, диверсионного характера? Я почему об этом говорю? Потому что были несколько сейчас цикл публикаций в западных СМИ, в серьезных СМИ, о том, что украинская разведка, ну, сообщество, разведсообщество и СБУ, и ГУРМО действуют предельно дерзко, ни с кем не советуясь, что они, так сказать, и профессионально, они отдают должное, там говорится о том, что, ну, действуют так, что позавидует любой, ну, за счет дерзости во многом, да, вот что нельзя, вот нет этих ограничителей, за счет этого получается жутковато, да. А насколько ты считаешь, далеко все может зайти? Там, не знаю, там убить Путина или там убить Пригожина, вот как говорилось об этом представителем
ГУРМО. Если бы так легко было, убить Путина и Пригожина, их бы давно убили. Дело не в этом. Дело в том, что мы действительно обезбашены по-хорошему, но мы в то же время адекватные. Адекватные, то есть мы воюем сообразно правилам европейской армии, которая ведет войну европейского типа, соблюдая правила и обычаи войны. Но то, что операции предельно дерзкие и не считаются они с возможным риском, это однозначно. В этом смысле и СБУ, и ГУР, они такие, да, ребята, очень злые. Поэтому что-то будет, и будет что-то интересное.
Будет что-то интересное.
В общем, оно будет вне зависимости от обстрела. Оно... Да? Будет, пока мы не решим своих целей и задач. А наши цели и задачи, напоминаю, очень простые. Ни одного российского солдата, путинского солдата на нашей территории. Выдача военных преступников, репарации. Угу. И ГУР, и СБУ, и все остальные спецслужбы, и вся силовая машина Украины, дипломатия будет добиваться этого всеми доступными средствами. Пока есть сила. А сил у нас немерено, как говорится. Поэтому все будет хорошо. Мы без башни. Могу сказать, что израильтяне так это...
Разведсообщество аплодирует.
Ну вот, скажем так, люди, не чуждые подобным темам, они при закрытом общении говорят, что ребята, вы нация воинов. Мы не ожидали такого. Такие, да, исполняете вещи, что даже мы так это, при всей нашей дерзости, израильтяне тоже очень дерзкие, спецслужбы, говорят, ну мы встаем, снимаем шляпы.
Да, это оценка такая, я бы сказал, такая себе. Ну, посмотрим, что будет, так сказать, покупаем попкорн, пивко ящиками и будем готовиться. 190 с лишним тысяч нас смотрят, 64 тысячи поставили лайки. Ребята, нужно вытянуть к 100 тысячам. Просьба огромная, пожалуйста, лайки сейчас нажмите.
Сейчас выйду из кадра. Лайков мало, сейчас выйду из кадра.
Лайков маловато, да, лайков могло бы быть больше, но все-таки нас почти 200 тысяч смотрят. Да. Поэтому было бы очень желательно, если бы просто нажали бы на кнопку. Ну вот смотри, ты видел, что в Косово происходит очередное обострение, как обычно, дежурное такое, я бы сказал. Вот. Как бы ты это оценил, насколько здесь есть какая-то инспирация, там, не знаю, еще что-то. Там уже дошло до столкновений, кого-то ранили, кого-то подстрелили, в общем.
Ну, Вучич, президент Сербии, его крайнее заявление звучит так, что косовский спецназовец стрельнул по толпе сербов, ранил одного человека. Армия Сербии в боевой готовности по периметру Косово, северной границы. Значит, он обратился к странам Запада с просьбой утихомирить косовского премьера, да. И еще дополнительно заявил, что, возможно, пострадали натовские миротворцы, которые там, подчеркнул, они не защитили и сами пострадали. Мол, уймите косовских товарищей, иначе мы усмирим. Вот, но надо понимать, что косовары смотрят на сербов примерно как мы на россиян. Та же самая история. Поэтому тут вопрос еще на чьей стороне наша симпатия. В этом сложном и запутанном конфликте. Но, понимаешь, там в Сербии косовская тема — это тема номер один на внутриполитическом рынке идей.
Ну, бесспорно.
И они неоднократно к ней обращались, потому что нужно там получить какие-то преференции. У нас языковая тема, у них косовская тема. Дерни, никогда не ошибешься, на этом всегда можно сварить кашу хорошую. Но когда ты дергаешь тигра за усы, рано или поздно получаются малоуправляемые ситуации. Вот сейчас примерно такая ситуация, которая грозит некоторой эскалацией. Вот, потому что передергали чуть больше, чем надо бы дергать. Mm-hmm. Поэтому игры с такими вещами, они всегда чреваты неуправляемой эскалацией. Вот, поэтому посмотрим, чем он закончится в этот раз. Несколько месяцев назад такое было. Помнишь, мы обсуждали в июне, по-моему, месяц.
Да, было.
Да, ну, тут такой момент, как бы, да, вот сербы не пошли на выборы в Косово. А потом развернули серию протестов, как это, протестуют против неправильного, по их мнению, выбора. Ну, не совсем логично, да? Такая себе. Интересно.
Это то такой... есть, на мой взгляд, она ни во что не перерастет, конечно.
Нет, я не говорил так. Я говорю, что мы имеем похожую ситуацию на управляемый саботаж косовских властей сербами, которые населяют Косово. Вот инспирирование на этом. Итальянская забастовка по выборам переходит в протесты. Вот уже есть первые жертвы. И наоборот, я говорю, что этот конфликт потенциально опасен. Обострение. Вот. Но форма этого обострения, ну не будет же сербские войска с НАТО воевать, простите. С миротворцем.
Нет, это исключено.
Исключено, да. То есть они что, они будут грозить шведу, пытаться там ловить этого косовского назовца, который там стрельбом по сербам. В общем, это сложная такая трехсторонняя ситуация. Посмотрим, как она будет развиваться, куда она будет двигаться. И опасность, в принципе, есть. Опасность новых жертв. Я не вижу там опасности большого конфликта. Но опасности новых жертв, да, не исключено.
Угу. Так, хорошо, поедем дальше. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом, сообщает Кремль. Владимир Путин тепло поздравил Реджеп Тайпа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном взаимовыгодном ключе. Отмечено, что поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях. Благодарив за поздравление, президент Турецкой Республики, в свою очередь, подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня. Условлено продолжение личных контактов, говорится в сообщении. Но вот он первым поздравил, американцев пока нет. И более того, инспекция ОБСЕ сказала, что не так, чтобы сильно чистые были выборы в Турции. Какие-то замечания все-таки есть, несмотря на то, что он сам, Эрдоган, назвал их праздником демократии, ну и все такое. Что бы ты сказал... Может ли это, как мы вчера задавали опрос, как-то поменять характер политики Эрдогана в большую сторону к Москве?
Не думаю. Там в одной из провинций, где 28% он всего набрал, в принципе, оспаривает голоса там народу. Будет полиция разгоняет их водометами. Но логика понятна. Даже если они будут признаны ОБСЕ, а они предварительно уже не признаны, то все равно тут в Турции их признают, скорее всего.
Нет, Турции признали уже все.
То есть он на 5 лет президент, а дальше все следует все то, что мы говорили вчера. Пантюркизм, панисламизм и так далее. Вопрос, чтобы ему здоровья хватило следующие 5 непростых лет президентом Турции.
А ты видишь, что есть некоторые его нездоровья?
Я вижу, а мы все видели, когда ему плохо стало, да, и он там чуть ли не родных вызывали в больницу к нему пару недель назад.
Угу. Было дело.
Да.
Так. Нас почти 200 тысяч смотрят, 76 тысяч поставили лайки, 29 минут мы в эфире. Напоминаю, что опрос, мы спрашиваем вас, воспользуются ли вы своим уходом именно что из Бахмута ЧВК Вагнера и передача позиций частями Северобороны для захвата города. Да, отвечает 49%, нет 12%, этот повод несущественный. 38% отвечает именно так из 30 с лишним тысяч проголосовавших. Ну вот смотри, следующая новость. Верховная Рада Украины на заседании проголосовала за перенос Дня Победы в стране на 8 мая. С 9-го, который был прежде. Причем это предложение, насколько я помню, было президента Зеленского. Он с ним обратился в Верховную Раду. И в общем и целом это поддержано. Ну, то есть это тоже шаг к европеизации, к разрыву, собственно, советской традиции Отечественной войны, победы в Отечественной войне в пользу Второй мировой войны. Вот как, какая здесь... Ну, такая мифологическая составляющая, на твой взгляд.
Составляющая очень простая. Победа в Великой Отечественной войне была главным системообразующим мифом Советского Союза. Да. И остается главным системообразующим мифом Советской, вернее, путинской России, хотя ничего более антисоветского, чем путинская Россия, придумать нельзя, вообразить себе нельзя. Ну, вот. Но они пытаются перенести то, что драйвит, это же чистая технология. Никто реально в эти все победы не верит. Хотя Путин поклонник Сталина такой, понятно там. Но тем не менее, значит, такая странная история, когда они ставят рядом иконы современной России, иконы Николая I и Сталина рядышком и радостно им молятся и тем и другим. И тому, и другому. А мы разрываем связь с этим системообразующим бифом, показывая, что нам не по пути. И давно не по пути. Вот, и присоединяемся к мифологии европейской, которая отмечает День Победы над фашистской Германией 8 мая. Но акцент там даже не на победе, а на памяти жертв скорее. Как-то так. Больше. У нас тоже символ маг. И это память о погибших. Мы дрейфуем туда. До этого отмечали, до 9.
Ну да, 9 носит совершенно иную коннотацию, как... Праздник да.
С моей да, точки победы. Зрения гораздо с моей точки зрения гораздо больше важен праздник в конце июля у нас, который день Крещения Руси, день Руси Украина, так называемый. Вот этот праздник гораздо более важный и гораздо более
серьезный. Почему? Объясни нам. Мы с удовольствием послушаем.
Главная проблема в российско-украинских отношениях является кража России исторического названия Украины и попытка присвоить себе историю. Вот. А главная наша проблема является то, что мы живем с неверной самоидентификацией. Она у нас ограничена. Мы формально украинское государство упирается в УНР. Она наследует Украинскую Народную Республику 1918 года, что глубоко неправильно. Нам наследовать нужно Владимира Великого, Святослава Храброго и так далее. И уходить туда корнями. А на самом деле еще в готское крещение Руси, которое состоялось в 5-м столетии скорее нашей эры, поэтому по-хорошему надо уходить и в Триполье. В общем, история Украины – это набор разорванных мифов, которые до сих пор не выстроены в одно целое. Одной из моих главных идеологических задач является собрать в это в цельную мифологию, чтобы от трипольцев и даже раньше, проходя через все эпохи истории, включая сегодняшнюю логику и в будущее, была экстраполирована история Украины, этой земли. Скажем так, и народа и народов, которые сменяют друг друга. Потому что уходить вот в УНР, ну, как бы чего, стартовать с неудачи, да еще сравнительно недавний, столетний, это величайшая глупость с моей точки зрения. Тем более, зачем отдавать как бы, Москве название? Mm-hmm. Все, Русь, это, вернее, Россия, это по-гречески Русь, кто не знает, и так далее. Мы Русь. Просто учитывая, что у нас как бы есть... существенная идентификация, связанная с понятием Украина и украинцы, то надо дополнить нашу самоидентификацию. Украинцы еще, самоидентификация Русью, каковой мы и являемся. Во Львове есть улица Русская, об этом далеко можно, когда Галическая уния заключалась, Речь Посполитая трех народов, там был русский народ, то есть мы польский, литовский. Все это прекрасно знают. Вот, поэтому нужно дополнить ее. И это, казалось бы, пустяковое символическое действие хранит за собой величайший символический капитал, который подорвет вообще все претензии Москвы на эту территорию. Обнулит. И претензии Москвы на великодержавность, между прочим, обнулит. Потому что не может город, которому 875 лет, претендовать на земли, на город, которому 1741. Вчера 1541 вчера исполнилось. Это нелогично на 7 веков. Или на 6 веков. Поэтому... Не, на 7. Поэтому все эти вещи надо ставить на место. У нас никак не могут на это решиться, с моей точки зрения. Это главная наша ошибка в настоящий момент. Но один шаг в эту сторону мы сделали. Президент Зеленский, да, сделал акцент, что праздник украинской государственности празднуется на День крещения Руси, конец июля каждого года. И вот это очень существенная история. Поважнее независимости, с моей точки зрения, и поважнее всех других дней. Вот если эту тему развивать, то это был бы и информационно-психологическая, я бы даже сказал, метаисторическая операция. А мы помним, как Путин обосновывал и обосновывает вторжение в Украину. Метаисторическими причинами.
Безусловно.
Похоже, только два человека всерьез к этому относятся, Путин и... Поэтому, да, поэтому давно пора эту тему исправить. Я постоянно об этом говорю. Иногда говорю, иногда не говорю. Вот когда есть повод, опять говорю. Сегодня говорю опять снова. Наша главная глупость, то, что мы до сих пор не переименовались в Русь Украина и не дополнили самоидентификацию, не заявили претензию на весь исторический пласт, на всю историческую линию, и не выбили из-под Москвы главную табуретку. Потому что выбить советский миф 9 мая – это полдела. Давайте уже, если мы этой дорогой двинулись, давайте уже выбьем всю основу мифологии. Все, что никакая они не Русь, они осколок Золотой Орды, как бы, да, который претендует на наше все. На нашу историю, на нашу родину, на наш язык, на наших князей, на все хорошее, чего мы здесь добили. И что мы собой представляли.
Да.
Они, кстати, это прекрасно понимают. Они памятник Владимиру разместили в центре Москвы. Хотя это наш Владимир. На секундочку. Если почитать надписи на Софийском соборе, которые там датируются 11 веком, 13 веком, то там украинский язык. То есть он наиболее близок к языку Древней Руси. Это, кстати, один из основных аргументов русскоязычных, почему надо учить украинский. Потому что это язык ваших предков. Такой наиболее близкий к нему. Вы ж претендуете на русских. Ну так учить это, да, настоящий русский язык с одной «с», с одним мягким знаком, который украинский. Ну, вот как-то так. Ну, да. Я надеюсь, я бы как капля камень точит, надеюсь, что меня однажды услышат. Причем слышат очень многие, да, и рано или поздно, я думаю, все случится.
Ты знаешь...
Мы все полумерами, да, полумерами. Чтобы сделать один серьезный шаг через всю шахматную доску. Угу.
Я тебе скажу такую вещь. Сейчас в Москве пересмотр идет некоторые концепции. Они от Владимира князя Крестителя уходят к Невскому. Потому что у этого выше исторические коннотации, больше исторические коннотации. Невский был антизападником, в представлении, так сказать, патентованным ордынцем. И это концепт гораздо более выгодный, там, нежели Креститель, в общем... Это обязывает к другим вещам совершенно, и поэтому Невский сейчас гораздо ближе мифологии российской, нежели Владимир Креститель. Они его поставили, потому что понятно, это Владимир. Они же угодить хотели, больше никаких других тут нет причин.
Нет, они пытались обосновывать претензии на Киев, потом у них было, когда возобладала идея Ладожской Руси, тоже не пошла, потому что была разгромлена историками. заграничными изучающими, причем наибольшую пощечину надавал один простой парень из Камбоджи на каком-то историческом конгрессе, мне историки рассказывали, когда он вышел так аккуратно в очках, вежливо, как свойственно азиатам, просто за полтора часа разгромил в ноль ладожскую теорию. Сейчас они обратились к Невскому, потому что им глубоко понятен этот персонаж, дядя, который водил названный брак с Артака, сына Батыя, и который водил на Русь, подавлял восстание русских против монгол, поднятое его родным братом, приводил на войска монголов на Русь и участвовал своими силами в подавлении народов. Это очень-очень путинская история, я бы сказал. Потому что Путин архетипически, вот как всегда в Кремле, ставит на два типа. Это предатель и серый. Задача серых – вырезать всех талантливых в угоду новому хозяину. Задача предателей – предать своих, чтобы понравиться новому хозяину и поставить этот сам. И стать у власти. Потому что Невский по тогдашним рангам русских князей вообще не мог претендовать ни на что. Единственный вариант – у него был присоединиться к Орде и на этом подняться. Что он и сделал. И заложил основы московского государства. Его видят теперь, как это, родоначальником и так далее. Очень характерный тип. Водить на собственную землю монгол, давить восстание, путь собственным братом, вместо того, чтобы к нему присоединиться. Это очень-очень по-кремлевски, по-современному.
Нет, но это восточническое направление, оно сейчас куда более востребовано. Совершенно понятно, что защититься от треклятого Запада, от крестоносцев новых в угоду Орде, ну, как бы, вот тебе идеологическое обоснование гораздо более мощное.
Все очень.
И по-своему претенциозное, безусловно. Вот смотри, есть еще новость, мы вчера начали обсуждать историю с заявлениями сенатора Линдси Грэма. Причем на протокольной съемке я же говорил, что он там...
смонтировано,
доказали. Да. Ну так опять же, смонтировано, это вообще как бы не тема была, но убивают на поле боя, гибнут русские. Ну гибнут русские. В другом контексте было сказано про удачное вложение в Украину, ну что тоже, это же вопросы безопасности. Но сегодня Грэм прокомментировал истерику на пропагандистских каналах, он сказал, что сенатор Грэм заявил, что рад ярости из-за слов о смерти россиян. То есть он все-таки, ну как бы, как я уже сказал, загнал эту отвертку и довернул дальше ее. Печень прям самая, так сказать, дав новые поводы, видимо, для его ненависти. Они его чуть ли, по-моему, не в розыск объявили или что-то в этом роде.
Там, уголовное
А, уголовное дело завели? Ну, все. Завели уголовное дело. Все, теперь Линдси Грэм каюк. Не отдыхать ему на пляжах Крыма, пока он не будет деоккупирован. Но ты полагаешь, он же ведь республиканец, причем такой консервативный республиканец, представляющий некое, в общем, весьма авторитетное крыло, вот, которое настроено еще более радикально, чем нынешняя администрация Байдена на предмет поддержки Украины и всего остального. Полагаешь ли ты, что это, ну, как-то... повлияет, собственно, и на позицию республиканцев отчасти.
Да повлияет все эти игры сейчас за избирателя, за ребят с пони Тейланда и в красных рубашках белую клетку. Они же связаны с тем, что американский избиратель прежде всего думает об Америке. Они изоляционисты по типу сознания. И демократы меньше, коренной избиратель республиканцев больше, но это не значит, что они отнюдь не интересуются мировой политикой, и что их точно не интересуется тема Украины. Интересуются очень сильно. Линдси Грэм один и не единственный далеко сенатор, который очень твердо стоит на этой позиции. Они помнят еще холодную войну с Советским Союзом, и как бы эти ребята очень любят иметь каких-нибудь коммунистов, с которыми можно нормально побороться. Вот они вот как раз в классической для себя ситуации, а как бороться, они прекрасно знают и умеют. Не республиканцы не уменьшат поддержку, потому что невозможна ситуация, когда, например, увеличится количество налетов на Киев. А республиканцы говорят своим избирателям: вы знаете, пусть украинцев бомбят и убивают женщин и детей, а мы не дадим вооружения. Это конец всему. Поэтому они будут давать. Именно поэтому возникла самолетная коалиция. Сколько они отнекивались. Помните, сколько отнекивались по поводу самолета? Вот она уже есть, уже летчики будут учиться. Некоторые говорят, что обучаются. В общем, неважно в данном случае календарно даже. Важно, что как бы сломана печать авиации белой. И на каждую попытку Ирана поставить новые ракеты, новые шахиды, на каждую попытку россиян обойти санкции, где-то кремлевских, вернее, сделать новые, 55 новые ракеты, накопить и снова пострелять, будет подниматься планка военно-технической и финансовой помощи Запада. Пока Кремль не проиграет. Это решенный вопрос. Решенный вопрос. Поэтому здесь можно совершенно не волноваться. И даже если победят республиканцы, республиканский президент, Де Сантис, например, республиканское большинство, то это будет усилиться, потому что часть этой риторики, она же очень простая. Когда у тебя двупартийная система, все, что делает риторика, обычно такая предвыборная, все, что делает правящая партия, это коалиция, это всегда плохо. Вот они помогают Украине, значит, давайте искать в этом слабые места. Вот, потому что точно так же было бы, если бы сейчас республиканцы были у власти и нас поддерживали изо всех сил, то их бы демократы критиковали по тем же самым поводам. Непрозрачные поставки, слишком много тратим и прочее. Но это избирательный процесс, не надо путать его с реальной поддержкой Украины. Поддержка будет только нарастать. Только нарастать. Поэтому и большая семерка тому порука, и Боррель сегодня высказал глава дипломатии, что Путин не пойдет на переговоры, не попытавшись еще раз выиграть войну. Он будет прикладывать усилия, говорит, поэтому нам надо расходы на оборону увеличивать постоянно и на помощь Украине. Они очень трезво оценивают происходящее. Поэтому эта поддержка будет нарастать, только нарастать.
Ну что же, почти 44 минуты мы в эфире. У нас опрос мы заканчиваем. 40,5 тысяч, чуть больше, проголосовал. Воспользуется ли ВСУ уходом из Бахмута ЧВК «Вагнер» и передачей позиций частям Министерства обороны РФ для захвата города? Да, ответили 50%, нет, ответили 13%. Этот повод несущественный, ответили 38%. Ну, таким образом, позиция «да» выиграла. Ну что же, мы заканчиваем наш эфир. 200 тысяч нас смотрело, 86 тысяч поставили лайки. Мы просим, большая просьба к нашим зрителям, тем, кто может, обязательно ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях. И сегодняшний, и вчерашний эфир посмотрите. Да, они вышли не в обычное время, в 23 часа, но тем не менее, нам очень важно, чтобы вы эфиры отсматривали, даже если вдруг они вышли позже. Так что не примените воспользоваться этой возможностью. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по его имени Алексей Арестович. Проходите, смотрите там. Ну и, собственно говоря, в среду в 22, надеюсь, мы время не сменим уже. 22, приходите в среду, опять обсудим новости к тому дню, через день. А завтра смотрите эфир с Юрием Фельштинским. А вот мы будем обсуждать, собственно, его версию про возможность термоядерной войны из Беларуси в связи с размещением оружия. Ну, поговорим. Не безинтересно, наверное, будет. Алексей, спасибо. Увидимся в среду. Всем пока.
Спасибо. До встречи.